На официальные запросы Матвеева был прежний ответ, что дело стало не за королеву, а за союзниками Цесарем и Голландию, которые не дают ответа на предложение королевы о русском союзе. Тайным образом Матвеев проведал о внушениях прусского и ганноверского дворов, что всем государям Европы надобно опасаться усиления державы московской. Если Москва вступит в Великий Союз, вмешается в европейские дела, навыкнет воинскому искусству и сотрет шведа, который один заслоняет от нее Европу, то нельзя будет ничем помешать ее дальнейшему распространению в Европе. Для предотвращения этого союзникам надобно удерживать царя вне Европы, не принимать его в союз, мешать ему в обучении войска и в настоящей войне между Швецией и Москвой помогать первой. Англия, Цесарь и Голландия подчинились этому внушению и определили не принимать царя в союз, а проводить его учтивыми словами. В июне Матвеев писал, что от льстивого английского министерства никакой склонности к царскому величеству нет, и сердечная любовь к шведу со дня на день увеличивается, хотя бы королева и муж ее, принц датский, и усердно желали всякого добра царскому величеству. Но они от своих сильных вельмож как бы позорище видимые или больше за мертвых вменяются, потому что министры обращаются к наследнику, курфюрсту ганноверскому, и делают ему все угодное. Матвеев предлагал, что всего лучше, не тратя времени, прекратить учтивым образом дело и отозвать его из Англии. Ждать нечего. Здесь думают, что неудовольствие со стороны царя не грозит никакой опасностью. Пусть, рассердившись на союзников, он обратится к Франции. Та, связанная тесную дружбой с Швецией, не станет действовать в московских интересах. Согласно этому взгляду, что можно не обращать внимания на русские требования, Англия признала Лещинского королем польским. Матвеев после этого перестал ездить ко двору. Петр еще в апреле 1708 года писал Головкину. «О Андрее Матвееве, как уже давно говорено, что ему время отъехать, ибо все рассказы и стыд». Матвеев получил указ об отозвании, совсем собрался уже выехать из Лондона и 23 июля назначил сроком расплаты со всеми своими кредиторами. 21 июля вечером поехал он в Сомерсет-Гоус, где обыкновенно собирались иностранные министры для узнания друг от друга новостей. Но дорогой вдруг подбегают к его карете три человека, остановили лошадей, двое вломились в карету, третий стал на козлы и велел кучеру мчать как можно скорее, неизвестно куда. Вломившиеся в карету начали бить Матвеева, отняли шпагу, трость, шляпу. Когда он стал громко кричать, то они снова избили его и задрали платье, держа за ворот. На крики Матвеева, однако, сбежались люди, остановили лошадей и вели было избитого Матвеева в ближайшую таверну, но должны были от него отступиться, потому что задержавшие его объявили, что имеют предписание купеческого шерифа арестовать его за долг в 50 фунтов двоим купцам, угольнику и кружевнику. Матвеева в извозчичьей карете привезли в долговую тюрьму, но еще из таверны он успел дать знать Сомерсет-Гоус иностранным министрам о страшном оскорблении, нанесенном всем им в его лице. Флорентийский посланник кавалер Жиральди, особенно дружный с Матвеевым, и лорд Лифорд тотчас приехали к нему в тюрьму, а португальский посланник поскакал в ту же минуту к статс-секретарю. Секретарь последнего, Вальполь, приехал в тюрьму, описал все дело и обещал Матвееву, что завтра явится к нему сам статс-секретарь, и дело разыщется. Ходили слухи, что все это сделано по наущению шведского министра. Матвеев не стал дожидаться завтрашнего дня и тотчас же послал к Стельсу, чтоб тот своей порукою высвободил его из тюрьмы, что и было немедленно исполнено. На другой день приехали к Матвееву все иностранные министры. Все с ужасом отзывались о неслыханном нарушении народного права. Приехал и статс-секретарь с обещанием, что в тот же день поедет в Виндзор и донесет королеве о случившемся, что немедленно будет созван Великий Совет, и он, статс-секретарь, надеется, что королева даст послу такое удовлетворение, какого никому из чужестранных послов не бывало. Понятно, с каким чувством выехал Матвеев из Англии. От этого христа ненавистного народа и канальского злочестия исполненного. Он возвратился на прежний свой пост в Гагу, откуда писал Головкину. «От двора английского не обещаю никакой царскому величеству приязни. Видя неизмеримые лукавства герцога Мальборо и склонность его к шведскому и ганноверскому дворам». В Дании те же выжидания. Чем кончится поход Карла в Малороссию? Копенгагенскому двору был отправлен князь Василий Лукич Долгорукий. Датские министры под разными предлогами долго не хотели вступить с ним в конференцию. «По-видимому, — писал Долгорукий, — не без труда склонить здешний двор к желанному царским величеством делу. Первая причина та, что король — человек не военный и настращенный войною. Другая причина, что половина тайных советников против войны, потому что деревни их находятся в Голштинии. Если война начнется, то они первые будут разорены. Главная же причина – неимение денег». Когда, наконец, Долгорукий добился конференции, то на его предложение начать войну против шведов все министры единогласно отвечали: «Три причины не позволяют нам вступить в эту войну. Первое. Боимся англичан и голландцев. Если мы завоюем что-нибудь у шведов, то англичане и голландцы отнимут это у нас и отдадут опять шведам, да еще с нашими убытками. Второе. У нас нет денег. Третье. Боимся, что король шведский, оставив войну в Польше, обратится на нас, и царское величество в то время нас покинет». Но понятно, что в Дании желали успеха царю и радовались, слыша о затруднительном положении Карла XII. В сентябре 1708 года Матвеев писал из Гаги. «Приехал сюда из Дании тайный советник, королевский барон Дейлер. Был у меня, имел пространный разговор, говорил, что царскому величеству необходимо не упускать никакого полезного и способного случая к нанесению вреда неприятелю, который находится в таком бедственном положении, что изъяснить нельзя. Не надобно вступать с ним в генеральный бой, но особыми партиями утеснять и тем в конечную руину привесть, что сделать легко с такими многочисленными свежими войсками, какие у его царского величества. При крайней скудости швед лошадьми весьма опал, из войска его побег ратным людям беспрестанно, и никаким образом он в краях тех пустых и безлюдных ни людей к себе собрать не может, ни денег, чем их содержать, там не найдет». И этим он, швед, сам себя вводит в конечное бедство. После победы под Лесным начались опять конференции. Долгорукий предлагал, кроме вспомогательных войск, деньги. 300 тысяч ефимков на первый год и 100 тысяч ежегодно на все время войны. Датские министры отвечали, что этих денег мало, снаряжение флота очень дорого стоит. Король был за границу, и это обстоятельство затягивало дело. Долгорукий писал: «Зело бы нужно хоть малую дачу здешним министрам прислать. Всего их 4 человека, а дать надобно только 3, потому что они уговаривают короля к войне, а 4-й Лент отговаривает». Но до решительного оборота военных дел в Малороссии трудно было надеяться достигнуть чего-нибудь в Копенгагене, даже и по средствам дач. Дачи немалые нужны были на юге, в Константинополе, в страшный 1708 год, когда кроме шведа бунт кипел на юге России. Головкин писал Толстому, чтоб трудился и разведывал о тамошнем состоянии, и писал: «Более всего смотрел бы теперь, что порта не позволила татарам начать неприятельские действия против России. Также домогался бы, что порта послала запрещение Юсуф-паше Силистрийскому подавать какие-нибудь поводы к подозрению стороне царского величества». «Юсуф-паше, — отвечал Толстой, — давно и не один указ послан, чтобы он не смел затевать ничего противного России, а как он там поступает, того мне знать нельзя. В России хотели всякими способами ласкать порту, искали всюду, нет ли где пленных татар и турок, чтобы возвратить их на родину». Толстой не одобрял этих вредных, по его мнению, приемов с турками, которые могли увидать в подобных заискиваниях признаки страха. Визирь засадил в тюрьму русских купцов, торговавших иконами, и не выпускал их по требованию русского посла. «Когда визирь отдаст мне иконников, — писал Толстой Головкину, — Тогда, и то, если нельзя будет отделаться иначе, объявлю Порте, что царское величество изволяет послать в дар султану старых полонянников, не по обязанности, но по благоволению своему для большей любви. Для визиря прислан был мех лисий, загривчатый черный. Толстой об этом подарке писал, что теперь отдавать его непристойно, а надобно помедлить. Или визирь станет поступать ласковее, или злый зле погибнет, и мех пригодится на будущее время. Король шведский, доносил Толстой, всячески промышляет, чтоб каким-нибудь образом сочинить с турками любовь, но до сих пор турки об этом не родят и татарам враждовать с Россией не позволяют. О бутовщике, воре Булавине, буду здесь смотреть прилежно. И если он и ребелия вскоре не пресечется, боюсь, чтоб не задалась какая трудность, потому что турки об этом знают и радуются. Впрочем, явно ничего не предпринимают в пользу бунтовщиков, и от воров явных присылок сюда нет. В конце 1708 года Толстой писал, что турки начинают с ним поступать суровейше. С другой стороны, писал, что посол французский в происках своих, кажется, как будто немного ослабел. А впредь, что от него явится, бог весть. Впрочем, если и будут от него происки, то не будет иметь при себе помощников, потому что кто были у него приятели из ближних султанских людей, так всех я удовольствовал и не будут ему помогать. В начале 1709 года Толстой сообщил Головкину утешную ведомость. Начавшиеся было противные замыслы пресечены после конференции, которую он, Толстой, имел с великим визирем. Утверждено было сохранение мирных договоров без нарушений. «Извольте быть безопасны от турок и татар на будущую весну. Разве татары только какие-нибудь малые набеги сделают воровские? Уповаю, что и вор Мазепа не может здесь ничего сделать к своей пользе. Ваше сиятельство мне повелеваете не жалеть и превеликих иждивений, и своей последней копейки, только не допускать порту к разрушению мира. Поставляю свидетелям всемогущего, если случится дело, требующее иждивений, то хоть в одной рубашке останусь, ничего не пожалею, но теперь больших иждивений давать уж не для чего. Один подарок надобно было дать, и я дал своих 2000 золотых червонных». Старых полонянников Толстой счел нужным отдать туркам. «Пока этого довольно», — писал он Головкину. «И черную шубу визирю подожду отдавать. Она пригодится в другом каком-нибудь случае вперед, потому что неизвестно, что будет». Отдача невольников понудила визиря в лучшую со мною вступить любовь, понеже вельми ему сие приятно. 11 апреля Толстой донес. 4 числа получил я ведомость о злых замыслах казаков запорожских. Прислали крымскому хану просить, чтобы их принял под свой протекцион, о чем хан известил порту. От себя доношу, что немалого о том не извольте иметь сомнения, сколько мне Бог помогает. Тружусь усердно и уповаю на Бога, что порта к соблазнам таких плутов не склонится. В награду за труды Толстой получил персону царскую, диамантами обложенную, и 20 апреля донес о происках Мазепы. Приехали татары из Крыма с объявлением к порте, что Мазепа просит хана вступить в казацкую землю со всею ордою, помочь казакам освободиться из-под ига московского, за что обещает хану давать ежегодно из казацкой земли прежнюю дачу, которая шла в Крым из Москвы. Крепость каменный затон до основания разорить. Король польский Станислав заплатит за все прошлые годы, за которые ничего не присылали в Крым. Король шведский обещает также богатые дары. Писал Мазепа не от одного себя, но ото всей казацкой земли. И хотя теперь казаки, по-видимому, находятся в подданстве московском, однако с ним, Мазепою, все единомышленные. И тут Толстой писал: «Уповаю на Бога, что он и, клятвы преступник, паче же богоотступник, не может при всем дворе предуспеть злобными своими возмущениями». Мазепа писал и к Юсуф-паше Селистрийскому с просьбой прийти к ним на помощь с войском. Турецкого пашу побуждал он не обещаниями, но стращал опасностями со стороны Москвы. «Узнаете, что Москва простирает свои замыслы не на один Крым, но и на царство атаманское. но Юсуф-паша был задарен с русской стороны собольим мехом в 1000 рублей и давал знать порте, что шведские дела в дурном положении. При том же у Юсуфа с крымским ханом была сильная вражда, и потому не могли они действовать дружно. Крымский хан писал, что запорожские казаки просятся в его протекцию. Юсуф-паша доносил, что они поддались шведскому королю. Толстой твердил, что они находятся в подданстве царском, кроме немногих, прельщенных Мазепою. Порта не знала, кому и чему верить. Несмотря на равнодушие Порты, крымский хан не переставал придумывать средства как-нибудь столкнуть ее враждебно с Россией и добыть хотя что-нибудь из затруднительного положения царя. Он писал Порте, что татары не могут быть безопасны при существовании крепости Каменного Затона, и что теперь самое благоприятное время потребовать от Москвы ее разорения, с угрозою, что в случае отказа хан присоединится к шведам со всею ордою. Но и эта попытка не удалась. Хан получил указ от султана не затевать ничего, что противно мирным договорам с Москвою. Придумано было еще средство, которое могло иметь успех только в Турции. 10 июля Толстой писал: «Приключились удивления, достойные здесь вещи», писали к Порте из пограничных мест паши, что царское величество изволил прийти в Азов будто для начатия войны с турками и вооружил в Азове многие бастименты с великим поспешением, и многие воинские припасы приготовляют. Ведомости эти скоро здесь разгласились по всему Константинополю и так возмутили здешний народ, что если подробно все доносить, мало было бы и целой 10 бумаги.